Дорогие братья и сестры, я думаю, большинство из наших сердец, большинство из нас так думают, как пропел хор, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Сегодня мы имеем такую привилегию, такое счастье, благоприятное время быть в доме молитвы, внимать словам Божьим и вновь проверять себя и поучаться, и возрастать в том, что нам так необходимо. Я хочу прочесть несколько мест Священного Писания для нашего рассуждения. Первое место будет Деяния святых апостолов, 15 глава, 36 стих. Деяния апостолов, 15 глава, 36 стих. «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали Слово Господне. Как они живут?“» И из послания к Титу святого апостола Павла, из 2 главы, прочтем с 11 по 15 стих. Послание к Титу, 2 глава, 11-15. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Аминь». Я думаю, дорогие друзья, мы уже, слушающие Слово Божие часто, особенно уже в какой-то мере представили, о чем сегодня мы будем с вами говорить, о чем рассуждать. Опытные слушатели Слова Божия так обычно и поступают. Достаточно услышать место Священного Писания, как уже примерно человек представляет, христианин, которому Слово Божие близко, который живет Словом Божиим, который постоянно размышляет, он примерно уже знает, о чем будет идти речь. Сегодня, дорогие друзья, мы будем с вами говорить о жизни и о смерти, о нашей жизни, о нашем будущем. Вот такой был интересный случай в жизни апостола, когда еще была апостольская церковь, когда жив был апостол Павел, и он сказал Варнаве, своему сотруднику, своему другу: «Пойдем опять там, где мы проповедовали, посмотрим, если можно так сказать своими словами, ну, результат нашего труда. Не напрасно ли мы трудились?» В одном послании он, кстати, и говорит: «Не напрасно ли я подвязался у вас?» И вот в этом случае он говорит: «Пойдем посмотрим, как они живут, как у них принятое слово притворяется в жизнь. Получилось ли так, что из теории оно стало и практикой?» И вот вопрос, как жить, очень непростой и очень важный вопрос. Вы, наверное, уже заметили, дорогие друзья, что всякий раз, когда я здесь стою, я делаю, по крайней мере, две оговорки. То, что я прочитал, то, что я хочу сказать, оно неполное будет. Апостол Павел сказал об этом, что мы отчасти знаем. И я говорю тоже поэтому, по крайней мере, по двум причинам. Я не все могу сказать, потому что невозможно все сказать мне. А во-вторых, мне как-то хочется все-таки быть максимально последовательным, когда мне подойдут и скажут, что: «А ты вот этого не сказал, и ты вот это не так сказал», то я готов буду ответить, потому что я старался. Ну, что не все сказал, да, я сразу признаю, правильно, не все сказал, и не могу все сказать. А что, если не так сказал, ну, давайте рассуждать. Я готов к беседе, готов к рассуждению. Но это как в виде предисловия. И вот мы с вами прочитали, апостол Павел беспокоился. Для него было очень важно знать, как живут братья по всем городам, где они проповедовали о Христе, где они способствовали обращению людей к Богу, где стали церкви. Пойдем посмотрим, как они живут. И вот этот вопрос, как живут люди, очень важен. И для нас с вами тоже это необходимо. Но разрешите мне сказать такое, что ответить на этот вопрос можно только узнав смысл жизни и конец жизни. Кто-то сказал, что правильно жить может только тот, кто знает, как правильно умереть, как правильно умирать. У того вся жизнь будет правильно тогда идти. И очень хорошо эту мысль выразил один христианский поэт или поэтесса, я не знаю. Я хочу прочесть вам несколько стихотворений сегодня. Я думаю, христиане любят поэзию. Это возвышенный слог. Вот это стихотворение называется «За крестом вечность». Смерть для многих людей неожиданна, преждевременна и страшна. Часто замыслы, планы крушит она. Не пойдешь против смерти рожна. Но Господь Иисус знал заранее все, что ждало Его впереди. Тем не менее, в Гефсиманию добровольно решил Он идти. В час страдания Сын Человеческий видел ясно вдали за крестом панораму сияющей вечности и искупленных радостный сон. И чудесным своим воскресением Он раздвинул и наш горизонт дальше скорбных путей, дальше тления до небесных зовущих высот. Когда Господь, Отец Небесный, Творец, создавал землю, при общем ликовании утренних звезд, когда сыны Божии восклицали от радости, Он ее создал для жительства людей. Так мы находим в Слове Божьем утверждение, объяснение смысла творения мироздания. Конечно, мы не можем вполне этого постичь, и, как я сказал вначале, тем более объяснить, но попытаемся хотя бы отчасти это сделать. Предполагалось со стороны Бога, что это будет действительно праздник. И так оно и было в начале. Даже труд был в праздник для Адама и Евы. Труд не был, чтобы поддержать их жизнь. И труд не потому, что к этому род их побуждал, как это сейчас, а в радость. Это было творчество, это было участие в Божьем творении. Но в самом деле продолжать культивировать божественные насаждения, божественные посадки Адаму и Еве было поручено. Это была действительно радость. Но, к сожалению, человек дал себя обмануть. Не послушался Бога. Дал обмануть себя, дал внедрить в свое сердце такую мысль, что то, что Бог создал, это еще не так хорошо и не так интересно. Недостаточно празднично, недостаточно возвышенно и торжественно. Этого мало. Ты сам должен быть Богом, дьявол ему сказал. И вот в погоне за этой ложью человек дал себя обмануть. И что же? Праздника не получилось. Получились нудные, унылые будни. Я как-то в детстве еще прочитал одного поэта, и мне запомнилось двустишие. Этот человек так себе представлял рождение в мир. Он говорит: «Был зван на радостный обряд в мир беспредельный я. Благословен извечный ход земного бытия». Предполагается, предполагалось, что человек в мир как на праздник приходит, на праздничный обряд. Но праздничного обряда не получается. Праздник перечеркнут грехом. Смертельная проказа греха овладела людьми, а прокаженным не до праздников, прокаженным не до песен, у них очень унылое существование. Не стало райской жизни, начались земные будни, и мы слышим песню, нам поют иногда друзья наши, «Давно позабыты мелодии рая». И это так. А вот когда мы об этом читаем и думаем, это говорит о том, насколько серьезна наша жизнь, насколько серьезны наши взаимоотношения с Богом. Здесь нет места никакому легкомыслию, никакой небрежности, никаким шуткам. Бог не шутит с нами. Он любит нас и хочет спасти. Дьявол тоже с нами не шутит. Он ненавидит нас, он хочет нас погубить. И наше с вами счастье, дорогие братья и сестры, в том, что Господь вновь и вновь говорит нам о своей любви, и Он предлагает спасительную благодать свою, и Он учит нас, как нам жить, чтобы нам возвратиться в божественный праздник, чтобы для нас вновь открылись вот эти красоты, эта панорама сияющей вечности. И сегодня, дорогие друзья, мы поговорим, вспомним некоторые моменты. Некоторыми мыслями мне хочется поделиться. Так время быстро летит. Но мы с вами прочтем некоторые места Священного Писания. Прежде всего, ни для кого не секрет, никому не надо доказывать, убеждать, что жизнь скоротечна. Все это знают, все с этим согласны. Но мне сегодня хотелось бы обратиться к молодым людям особенно. Вам это менее понятно, чем нам, людям среднего и старшего поколения. Вам это труднее понять. Но поверьте, с высоты или с положения, нет, не с высоты, с положения нашего жизненного опыта, зная Слово Божие, мы хотим сказать, так быстро жизнь течет, что даже представить трудно. Очень быстро, поверьте. И очень опасно растрачивать время на ненужные вещи, на те вещи, которые не приближают к вечности, к Богу. И вот это хочется сказать, как нам нужно быть, всем быть серьезными, прислушаться к Слову Божьему. Мы читаем о смысле жизни. Бог многократно говорит. Если вы, дорогие друзья, начнете исследовать этот вопрос, как жить, то вы будете приятно удивлены, как много мест в Священном Писании о том, как жить. Бог совершенно не оставил нас в неведении, как жить. Некоторые говорят, да вот деталей нет, мало деталей, конкретности мало. Нет, много, очень много, даже больше, чем мы себе предполагаем. Чтобы увидеть эти детали, множество божественных указаний, необходимо быть его детем, необходимо преклонить ухо к слышанию Слова Божьего, необходимо взыскать Господа. В книге пророка Амоса мы читаем «Взыщите меня, и будете живы», говорит Господь. И во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, мы читаем, что действительно наша жизнь короткая, и так она быстро проходит, но смысл ее заключается в вечности. Я хочу прочесть это место. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, сначала. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог духа». Жизнь, временная жизнь так быстро проходит, что необходимо на это обратить серьезное внимание. И в связи с этим мне еще одно стихотворение хочется вам прочесть, дорогие друзья. Я думаю, вам понравится. «Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы к нему уйдем без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои, завтра, может быть, увидим Бога. А пока что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек, знаешь, как приятно отыскать Божьей любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и пороют даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски о нетленной чистоте небесной. Скоро скажем мы тебе «прощай» и свершится вмиг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Вот этот автор очень точно передал мысль апостола Павла, которую мы с вами прочитали. Земной наш дом, эта хижина разрушится. Вот эта земля, прекрасная земля, на которой мы живем, это чуть-чуть обжитый уголок вселенной, если принять во внимание вечность. И как христианские ученые говорят, богобоязненные ученые, что вся наша система существует не более 10 тысяч лет, то это очень скромно. Не дайте себя обмануть, дорогие друзья, особенно молодежь, что сотни и тысячи миллионов лет и миллиардов лет, ничего подобного Слово Божие не подтверждает. Но об этом в другой раз. И вот, дорогие друзья, апостол Павел говорит о том, что наша жизнь может быть радостной, может быть праздником, может быть радостным ожиданием, если у нас будут такие желания, как жить свято. И он нам объясняет, он нам показывает, говорит, какая должна быть жизнь. И мы прочитали, что некоторые моменты, правда, их много, и желающие угодить Богу, жить свято, могут найти гораздо больше и объяснений, и перечислений, чем вот это. Но мы сегодня кратко коснемся вот этих мест целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Это вот те сорняки, те качества, которые мы должны иметь вместо сорняков, о которых автор написал. Сорняки вокруг нас, сорняки в мире, и, к сожалению, сорняки так напористо и настойчиво вторгаются и в церковь, и в семьи, и в наши сердца. Вы обратили внимание, как в огороде культурное растение мы культивируем, и подвязываем, и пропалываем, и поливаем, и иногда нет такого, такого роста, как мы хотели бы. А сорняки так напористо лезут, их вырываешь постоянно, а они появляются вновь и вновь. И точно так, примерно так в духовной жизни. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы особенно счастливы тем, что Бог нам дает благоприятное время внимать словам Его и дает нам вот эти советы, дает направление, как жить, на вопрос, который мы задаем Богу самому. Как жить? Ну как же нам жить? Правильно. Он отвечает, а вот живите целомудренно, праведно и благочестиво. Мне хочется сказать, дорогие друзья, что мы с вами, живущие здесь, русские беженцы, которые убежали из России, или эмигранты, если хотите, или просто переселившиеся сюда люди, это кому как нравится. Мне хочется сказать, что мы здесь с вами пользуемся особыми условиями. Особыми. Представьте, как мы живем здесь. Каждый из нас видит свой дом, свою пищу, свою машину, что какое это у нас, какого качества, свободно. Нам не грозит сейчас опасность быть проданными в рабство. Мы знаем, что после собрания мы поедем домой или еще кто куда, мы свободные люди. В то время как многие наши братья и сестры, которые тоже хотят увидеть панораму сияющей вечности, которые тоже стремятся в вечность, они не имеют этого. Кто слушает христианские радиостанции, тот знает, что сейчас в мире особенное преследование христиан. Я думаю, все вы помните слова Александра Кирилловича о том, что сегодня житейское море бушует как никогда раньше, сильно и страшно. Достаточно вспомнить такие страны, как Судан, Индонезию, Индию, Пакистан, да и нашу любимую страну Россию, Китай. И если кто послушает известия оттуда, из этих мест, то появляется такая мысль, не осудят ли нас наши братья и сестры, живущие там. Они там стараются жить свято, благочестиво. Они там хранят верность Господу. Они там стараются жить целомудренно, праведно, благочестиво. Хотя у некоторых просто нет возможности. Представьте, в Судане окружают деревню христианскую, убивают мужчин, юношей, мальчиков. А весь женский пол на невольничий рынок. И продают мусульманам. И мусульман, купивший христианку, допустим, объявляет ей, что а вот сегодня, с сегодняшнего дня имя твое будет вот такое, а вера у тебя будет вот такая, а обязанности у тебя будут вот такие. И представьте эту сестру нашу дорогую, которая оказалась в таком состоянии. И возвращаясь сюда, к нашей жизни с вами, мы можем подтвердить, слава Богу, у нас этого нет. Почему так нас Бог любит? Наверное, мы не лучше тех, которые так переживают. И это должно быть особым стимулом, дорогие братья и сестры, особой побудительной причиной, что при всех благоприятных условиях Бог еще нас учит, как нам войти в вечность, как нам увидеть панораму сияющей вечности. Слава Богу, это милость Божия. И сегодня, дорогие друзья, обратим внимание, и не только сегодня, постоянно будем задумываться о том, как нам целомудренно, праведно, благочестиво жить в нынешнем веке. Целомудрие – это говорит о чистоте во взаимоотношениях между полами, между мужчинами, женщинами, девушками, юношами, мальчиками, девочками. И это говорит о том, что эта сфера жизни должна регулироваться Словом Божьим. Здесь мы должны тоже, как и во многих в остальных сферах нашей жизни, быть водимыми Духом Святым. Строго, отчетливо, сознательно поступать. Вот такой небольшой штрих, казалось бы, но он, впрочем, очень много значит. В этой стране приняты так называемые hugs and kisses. Говорящие на английском языке знают. Это объятия и поцелуи. Незнакомые, при встрече вас могут обнять, вас могут так поцеловать. И это настолько внедрилось здесь, что в этом ничего не видят зазорного или неприемлемого. Я думаю, нам с вами надо быть осторожными, не поддаваться на это. Хорошо, мы можем очень хорошо относиться к окружающим нас, улыбаться, приветствовать, но вот это недопустимо. Это не ведет к целомудрию, дорогие друзья. Это не целомудрие. Пусть Господь вам больше уяснит, если вы захотите дальше рассуждать. И мы ожидаем от наших детей, от наших внуков, что они будут вести себя свято. Что мы вообще ожидали? С какой целью мы их сюда привезли? Я думаю, каждый отец, каждая мать об этом задумывается. И у приезжих, может быть, розовые мечты, розовое настроение, уже поживших определенное время, там 8-10 лет, скажем, эти розы немножко уже начинают блекнуть. Но так или иначе жизнь продолжается, дорогие друзья. И мы с вами не имеем такую обязанность. И необходимо нам вновь и вновь напоминать нашим детям, нашим внукам, да и себе тоже, почему мы здесь, и какое наше должно здесь быть положение, и как мы должны себя здесь вести. Некоторые наши братья и сестры, американцы, говорят, что мы от вашего приезда ожидали свежую струю, свежую духовную струю в наших церквах, пустеющих, вымирающих. Но я не знаю, как, я не имею такой ответственности или власти, или права делать характеристику всего нашего пребывания здесь, как русских в Америке. Но иногда можно с горечью сказать, что не получилось свежей струи. Не получилось. Это где-то струя забилась в какой-то угол, застряла, и дальше уже продолжается не свежая струя, а с подозрительным запахом. Это должно, дорогие друзья, нас заставить более и более задумываться, чтобы нам с вами быть запахом живительным, на жизнь, чтобы действительно быть этой свежей струей, которой от нас ожидали местные жители, да и Господь прежде всего. Праведно жить – это толкование или слово, или понятие вмещает в себя много толкований. По крайней мере, много можно истолковать, кому как полагается на сердце. И мы много об этом слышали. Мы часто слышим Слово Божие, которое цитируют братья, что праведность наша – это как запачканная одежда. Я уже говорил однажды об этом, хочется повторить. Я вырос с детства с этим выражением. Мне так его часто повторяли, что непонятно. Ну, праведность как запачкана. А что же все-таки настоящая праведность? Настоящая праведность в том, чтобы стараться исполнять заповеди Божьи. Вот это не запачканное, это настоящее. Это та праведность, которую ждет от нас Господь. И сегодня, дорогие друзья, мы с вами, имея это в виду, должны наблюдать за собой. И еще можно такое толкование прибавить, что то, что мы из себя представляем, то, что мы говорим, как мы одеты, как мы ведем себя, правда это или нет? Есть такой интересный случай, описан в Ветхом Завете. Когда-то у Иеровоама, нечестивого царя, была большая трудность в семье. И вот он знал, что пророк есть, и послал свою жену: пойди узнай, что будет с сыном нашим. Но, говорит, переоденься, чтобы тебя не узнали. А Бог сказал пророку: придет жена переодетая. И он говорит ей на пороге, он плохо видел, говорит: а зачем тебе переодеваться было? Зачем тебе переодеваться было? Сегодня, дорогие братья, дорогие сестры, не говорит ли Бог нам с вами, а зачем вам переодеваться? В собрании у вас один вид, а вне собрания другой. В собрании вы святые, продолжатели христианских традиций русского евангельско-баптистского братства. А на работе у вас серьги по полкилограмма висят, и одежда совсем не такая, чтобы вы могли в ней в церковь прийти. А зачем вам переодеваться? Вы неправда то, что вы представляете из себя или хотите представить. Это неправда. Бог говорит, чтобы мы праведно жили в нынешнем веке. Благочестиво. Благочестиво – это быть благочестивыми. Апостол объясняет, что значит быть, что значит иметь чистое непорочное благочестие. Хранить себя неоскверненным от мира – это то, что мы частично уже с вами касались. И презирать сирот и вдов в их скорбях. И вот это должно быть особенно близко тоже нам, дорогие братья и сестры. Я думаю, мы не забыли еще нашей жизни там, в России. И кто побывал там недавно, говорят, что еще хуже становится. И в связи с этим, дорогие друзья, мне такую короткую мысль хочется оставить для рассуждения. Пусть каждому Бог поможет больше рассуждать. Как много можно сделать для наших братьев и сестер там, в России, очень малыми средствами. Ну что здесь, допустим, в нашей жизни, в Соединенных Штатах, $20? Я заправляюсь на $16. Кто-то, у кого бак посолиднее, говорит, что до $30 заправка стоит. Для нас это почти как карманные деньги. В России, мне недавно сказали, пенсионеры, наши престарелые братья и сестры, бабушка или дедушка живущие, живут или пытаются жить, по крайней мере, на 500 рублей. Это меньше $20. Поэтому пусть никого не смущает, дорогие братья и сестры, особенно молодежь, пусть вас не смущает, если у вас появится желание $5 или $10 отправить в Россию. Здесь это копейки, там это очень много. Там можно сделать человека, ну, не то что счастливым, но около этого, около счастья большого человека. Кажется, если ему дадут просто так $10 или $20, и он скажет: слава Богу, и наша лепта в этом будет, что мы своими действиями, мы своими пожертвованиями, может быть, менее чем скромными, будем участвовать в величайшем деле, в прославлении Бога. Будем помнить об этом, чтобы жить нам с вами благочестиво. Пусть молодежь, дорогие друзья, юные, юноши, девушки, Пусть будут далеки от вас кинотеатры, рестораны, видеокассеты. Я думаю, чтобы сходить посмотреть фильм, не менее $5 надо отдать. Может быть, я ошибаюсь, я никогда еще здесь не был в кинотеатре. Но, наверное, не меньше $5 надо отдать. Они там, может, улыбаются, скажут, ты какой наивный, не знаешь цен. Не знаю. Но я знаю, что $5, которые вы выкинете здесь, будет уликой против вас в вечности. На те $5, которые брат и сестра имели бы не только дневное, а двухнедельное питание, вы просто так выбросите за ни за что. Да еще вред душе своей огромной нанесете, смотря на эти безнравственные фильмы. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня мы имеем поистине благоприятное время. Имея все необходимое для жизни и благочестия, Бог так обильно благословил нас, ну чудесно благословил. Нам только остается задавать себе этот вопрос и искать ответ на него в Библии. Как жить? Как жить, чтобы угодить Тебе, Господи? Как наследовать жизнь вечную? Мы слышали недавно, да часто слышим песню «Хочется ли в небо?» Очень хочется. Это хорошее желание. Давайте все растить в себе это желание. Но оно не должно быть отвлеченным и беспочвенным. У этого желания должно быть солидное, твердое основание Слова Божьего. Слово Божие нам точно, конкретно, определенно говорит, кто войдет в небо. Не только те, кому хочется, но кто живут по воле Божией. Может быть, кому захочется и сегодня присоединиться к тем людям, к тому народу, который хочет увидеть небесные перспективы, небесные горизонты, небесную жизнь. Сегодня благоприятное время для этого. Слава нашему Богу! Аминь. Будем молиться.
Слава Господу, Слава Творцу, пусть звучит, пусть звучит, без конца. Слава Господу. братья и сестры, все гости, прибывшие на это торжество, ну и наши виновники сегодняшнего торжества, наш брат Александр и сестра Елена. Мы благодарны Господу, что вы вовремя прибыли сюда. И прежде чем начать наше это брачное общение, мы попросим благословения у нашего Господа. Братья и сестры, встанем, помолимся нашему Господу. Отец наш Небесный, во имя Господа нашего и Спасителя, просить у родителей, у вас нет никаких препятствий к тому, чтобы мы сегодня вот дали наставление молодым? Нет, вы согласны? Слава Господу! Дорогая церковь, братья и сестры, мы согласимся с пением хора, с такими чудесными словами, которые воспел хор. И вот в книге «Песни песней» записаны такие слова. 3 глава, 11 стих. «Пойдите и посмотрите чери сионские на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Пойдите, посмотрите, мы сегодня пришли, чтобы посмотреть, и не только посмотреть, поучаствовать в этом дне. Для вас это день бракосочетания, день радостный для вашего сердца. Это единственный день в вашей жизни. Дорогой брат Саша, мне хочется сказать, что Господь тебя особенно благословил. Когда-то Господь явился Иеремии, читаем 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Особое благоволение Господне к тебе. Если бы была жива мама, как бы она радовалась, что в этот день Он увенчал тебя этим радостным днем благосочетания. Он дал тебе такую чудную невесту. Это слава Господу, братья и сестры. Бог издали усмотрел тебя, наименьшего в семье Господь призвал на путь свой. Ты в этом году вступил в завет с Господом через святое водное крещение. Бог издали уже усмотрел для тебя такую чудную помощницу в жизни. Это Божье благоволение. Он простер к тебе, благодари всю жизнь за это благословение. Это радостный день, это памятный день. Ты никогда его не забудешь, я больше чем уверен. Слава Господу, братья и сестры, что в этот день Господь совершает это великое дело бракосочетания. Вы не называйте его днем свадьбы, братья и сестры. Для верующих дня свадьбы нету. Это день бракосочетания. Это христианское название. Это день, в который Господь совершает великое свое определение. Господь сказал, так, читаем в книге Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Это день бракосочетания, когда Бог дает помощника человеку. Он говорит, нехорошо быть человеку одному. Бог издали уже усматривал тебе помощника в жизни твоей. И Он делает это бракосочетание. Сочетание. Это не просто какое-то отвлеченное такое действие, а Он сочитывает. Вы знаете, когда, братья и сестры, мы рассматриваем картину какого-нибудь знаменитого художника, как там все оттенки краски сочитаны в одном портрете. И если бы художник одной краской рисовал портрет, ничего бы не получилось. Иногда молодые люди подбирают себе невесту по своему характеру. Ничего не получится. Нужно сочетание разных оттенков, разных красок, разного характера, разных чувств, разного взгляда. И вот Бог берет, как этот чудный устроитель сегодня, Он сочитывает, рисует этот
портрет вашей супружеской жизни на всю вашу жизнь, где преломятся все оттенки взаимной помощи друг друга, где не хватит тебе терпения, у Лены добавится тебе терпение, она тебе помощницей будет. Сотворим помощника, соответственного ему, который дополнит сочетание, это дополнение особыми оттенками, красками тот портрет, и он тогда сияет и отражает полноту. Вот эту полноту Бог сегодня совершает. И сказал Господь: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». При сочетании происходит вот это «прилепится к жене своей». Один из компонентов сочетания – это должен прилепиться. А прежде чем прилепиться, он что? Оставит человек отца и мать. Некто сказал: родители, подойдите на прощание, поцелуйте своих детей. Почему? Они оставят отца и мать и прилепятся друг к другу. Так происходит сочетание. Он должен прилепиться. Она должна прилепиться друг к другу. Вот тогда только происходит сочетание. Прилепится. Вы знаете, невольно вспоминается момент, когда в жизни народа Божия был случай, когда Давид имел такого друга, помните, Иоаннафана. И когда Господь через Давида совершил великую победу, Иоаннафан увидел, и написано так, в первой книге Царства, 18 глава, мы находим это, такие слова. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Прилепиться – это значит в одно быть. Это не отлепишь уже. Это не два будут жить каждый себе самостоятельно. Там, где живут жена и муж самостоятельно, это не прилепились. Там расходы у ней свои, у него свои. Там планы у него свои, у ней свои. Не, когда прилепится, там заключается союз. Союз – это общее что-то. Вот это общее сегодня Господь совершает. Он это делает, рисуя ваш супружеский портрет. Он хочет, чтобы это общее было в вашей жизни, чтобы вы прилепились друг к другу, полюбили друг друга, как свою душу. Вы знаете, когда Давид потерял Иоаннафана, то он сказал: «Любовь твоя была превыше женской». Вы посмотрите, что значит прилепиться, это иметь особую любовь превыше женской. Вот что важно, дорогие друзья, вот что нужно для сочетания. Нужно прилепиться. Оставить человек отца и мать и прилепиться. Второй фактор, который нужен для сочетания, мы читаем в 3 главе 16 стих книги Бытия. Жене сказал, и ниже читаем, второе полстиже: «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Вот как Бог сочитывает. Бог сочитывает так, что к мужу будет влечение. Не куда-то, не к кому-то. К мужу влечение. И не только влечение. И он будет господствовать над тобою. Здесь не говорится о какой-то деспотичности. Здесь говорится о возвышении авторитета в семье мужа. Здесь говорится о том праве, полномочии мужа. Он будет господствовать над тобой. К мужу влечение твое. Вот это влечение, это та краска, тот оттенок, который Бог берет, рисуя ваш супружеский союз. И когда мы читаем книгу Осии, глава 11, 4 стих, там такие слова записаны, я дословно прочитаю. Здесь так сказано: «Узами человеческими влек я их, узами любви. Вот какое влечение. Это узы любви. Это не просто так. Это узы, которые связывают, когда уже ничто не может повлиять на то, чтобы разъединить. Узами человеческими, узами любви. Да, когда-то в «Песне песней» записано так: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Вы посмотрите, какое чудное сочетание. Она принадлежит другу своему, а его желание постоянно к ней. Это Бог так сочитывает, Он так рисует. Вы будете дополнением один другого. И мы прочитали, что Он будет господствовать над тобой. Ты должна чувствовать Его авторитетом в своей семье. Друзья дорогие, мне хочется сказать, там, где теряется авторитет мужа, где теряется авторитет отца в семье, там несчастье, там дети непослушны, там теряется устройство и мир в семье, нарушается божественный порядок. Там происходит то, что получилось в доме Ахава, когда Иезавель взяла в свои руки все и привела к ужасному идолопоклонству. И сама стала нарумяниться, накраситься и думает этим: хорошо, дорогая мать, смотри, думай. Ты сама, как ты ведешь себя, от этого будет поступать твоя дочь, твои дети. А потом жалуемся, а потом говорим: почему они такие? Почему их тянет мир? Потому что Иезавель там имеет господство. Пусть господство в семье имеет твой муж. К мужу твоему влечение твое, а его желание всегда к тебе. Да благословит Господь. Сегодня Бог рисует этот брачный портрет, супружеский портрет. Он хочет, чтобы он остался всегда в вашей жизни, чтобы эти оттенки сочетания, они были всегда. А есть еще один интересный момент, который вот именно отмечен в Слове Божьем. Когда мы читаем, идет соединение. Не просто так, а идет соединение. Бог соединяет. Бог, сочитывая, соединяет в одно. И казалось бы, вот когда мы смотрим, художник, когда рисует, он берет от одной краски, от другой краски, соединяет что-то в общем, находит определенный оттенок, наносит на портрет, и получается замечательное преломление различных цветов. Он несколько цветов берет и соединяет в одно. Вы разные были по своему характеру, по своему укладу, по образу жизни, по своему положению в мире. Бог сегодня соединяет. Он берет эти компоненты в соответственной, нужной ему пропорции для того, чтобы правильный портрет был супружеской вашей жизни, и соединяет. Он соединяет, как апостол Павел говорит в первой главе первого послания к Коринфянам, чтобы вы были соединены в одних мыслях, в одном духе. Апостол Павел Колоссянам говорит: соединенные в одной любви. Вот что хочет Господь, чтобы ваш портрет, он имел именно соединение. Не разные краски были отдельно. Вы знаете, если бы нарисовали мы такой портрет, безвкусно нарисовали каждый свою краску, что бы там было? Какая бы картина? К сожалению, так много картин в жизни, когда безвкусица в семейной жизни, когда действительно муж свою кисть проводит, жена свою, и получается, не хочется смотреть на этот портрет. Господь сегодня сочетать вас хочет так, воедино, чтобы приятно было посмотреть на этот портрет вашим родителям, вашим родственникам, церкви и самому Господу. Он это делает. И больше того, Он, соединяя вас, дорогие друзья, Он хочет, чтобы имелось у вас еще один драгоценный компонент в вашем портрете. Это апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 1 стих. Мы прочитаем это. 2 второе послание к Коринфянам, 10 глава, 1 стих. «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Ах, вот еще что нужно в вашем портрете. Дорогой Саша и Леночка, вам нужно вот это снисхождение Христово. Как хотелось, чтобы это было видно в вашем портрете, в повседневной вашей жизни. Кротость, снисхождение Христово, не какое-то. Что значит снисхождение? Это значит стать на то же положение. Господь Иисус Христос снизошел, Он стал на наше положение для того, чтобы мы поняли Его любовь, для того, чтобы достичь нашего сердца. Он хочет, чтобы мы были так же, имели вот это, как апостол Павел говорит Колоссянам, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Вот что хочет Господь видеть в вашем супружеском портрете. Это библейский портрет супружества, дорогие друзья. Нам хочется, чтобы он был в вашей жизни теперь. Вот Бог рисует его пред взором всей церкви, пред вашими родителями. Он хочет, чтобы это осталось в вашей жизни всегда. Чтобы эти оттенки снисхождения, кротости, оно отражением было Христового, Христовой кротости и Христового снисхождения. И, наконец, и самое главное, что нужно, что обобщает все это, апостол Павел говорит, вернее, апостол Петр говорит, и, наконец, имейте усердную любовь друг к другу. Друзья, вот это все, иногда художник, заканчивая, наносит определенный фон всему, и приятно смотреть, это законченная картина, когда там есть не простая, а усердная любовь. Почему? Потому что любовь покрывает множество грехов. Господь хочет, чтобы у вас была взаимная, усердная любовь. Вот какой портрет брачного супружества Господь хочет достигнуть и сегодня пред взором церкви рисует. И поэтому, друзья дорогие, мне хочется задать этот вопрос вам. Имеете ли вы эту усердную любовь друг к другу, приступая к этому бракосочетанию? Слава Господу! Желаете ли быть верными Господу и быть отражением вот этого действительно Божьего сочетания, образца Божьего и библейского портрета супружества верности на всю вашу жизнь? Слава Господу! Если так, дайте друг другу руки, а хор прославит Господа пением. Две руки пред Богом ныне.
Yes.
Слава Господу! Действительно, пусть уста Божьи соединят вас на много лет. Вы знаете, дорогие друзья, особенно дорогой брат Саша, вот когда Христос сказал однажды вот об отношении мужа к жене, и ученики выслушали, и так читаем в Евангелии Матфея, 19 глава, с 10 стиха, 10 стих. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вот как оказывается. Если такая обязанность, то лучше не жениться. Может быть, кто-то подумает: ого, как много надо. Пусть подумает серьезно. Может быть, если ты не готов к этому, подожди, обдумай, приготовься к этому. А теперь мне хочется сказать, что коль вы теперь пришли к этому, послушайте теперь обязанности. Вот, вот эти обязанности, которые теперь возлагает Господь на тебя, Саша, как на главу семьи. Каковы обязанности еще, кроме тех, о которых мы говорили? Кроме тех, которые ты имел, вот это вот влечение, желание к своей невесте. Теперь, какие обязанности тебе, как на главу семьи, как на мужа? И апостол Павел, посланник Ефесянам, говорит так. 25 стих 5 главы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Твоя любовь сегодня должна сравниваться с любовью Господа Иисуса Христа. Это жертвенная любовь. Сегодня Лена здорова, а завтра, может быть, переменит жизнь обстоятельства. Твоя любовь должна быть жертвенной. Твоя любовь не должна меняться. Любовь никогда не перестает, мы так говорим, читаем в Слове Божьем. Поэтому любите своих жен, как Христос церковь. Христос церковь возлюбил жертвенно. Он предал себя за нее. Он отдал себя на страдания. Поэтому пусть Господь благословит тебя любить ее так, как Христос. В повседневной жизни невольно вы встретите различные. Жизнь затребует своего. Каждый день. И там учит Слово Божие мужей, как поступать со своими женами. Читаем первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Серьезный вопрос ставит Слово Божие. Прежде всего, поступать с женой необходимо благоразумно, как с немощнейшим сосудом. То есть здесь в такой форме не просто немощный, а особо немощный сосуд. Характер женщины, ее чувства, они более хрупкие, более нежные. И подход к ним должен быть благоразумный. Благоразумный, как с немощнейшим сосудом, оказывая ей честь. Дай Господь тебе разумение понять, что значит это в жизни. Это значит, избегая всякой грубости. Это значит, окружить ее особой заботой, вниманием. Благоразумно поступай с ней. Почему? Она тебе не только в этой жизни. Она сонаследница благодатной жизни. Ты будешь с ней вечность проводить. Поэтому Слово Божие обязывает тебя поступать с ней благоразумно, поступать с ней, оказывая ей честь. И для чего? Вы оба члены церкви, слава Господу. У вас должна быть семейная молитва. И когда ты будешь благоразумно поступать, у вас не будет препятствия в молитвах, у вас не будет препятствия читать Слово Божие. Вот к чему призывает Господь сегодня вас. Дорогой брат Саша, апостол Павел Духом Святым указал такую мысль о том, что свойственно нашей мужской природе иметь такую черствость характера. И он говорит: «Мужья, любите своих жен, не будьте к ним суровы». Посмотри, какая она нежная стоит пред тобой. Не допусти никогда в жизни своей какой-то суровости. Это угасит ее дух. это угасит ее радость. Ей тяжело будет встречать тебя, когда ты проявишь к ней суровость. Да поможет тебе Господь выполнить эти обязанности пред Богом, и Господь благословит тебя. Дорогая сестра Лена, Слово Божие учит нас так же, чтобы мы были послушны Слову Божию. И на тебя Бог возлагает обязанности, и мы читаем: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Как Господу. Вот так, как будучи еще девушкой, ты всегда старалась быть покорной Господу. Ты проявляла усердие в молитвах. Я знаю твое служение среди молодежи. Я видел твое усердие. Пусть это усердие, вот так, как Господу, проявится в жизни твоей к твоему мужу. Господь благословит тебя. Твоя жизнь, она также многому тебя обязывает. И в 3 главе 1 послания Петра Слово Божие говорит так: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». О, какой драгоценный портрет, да? Пусть этот портрет вашей супружеской жизни будет всегда. Пусть Господь благословит вашу обоюдную жизнь. В вашей жизни Господь благословит вас, и у вас будут дети. Что Господь говорит и об этом? Читая 126-й псалом, мы читаем так: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Дети, награда от Господа. Дай Господь, чтобы эта награда, она была в вашей жизни. Не отвернитесь от этой награды. Храните себя от греха против деторождаемости. Не смотрите на этот мир. Это награда от Господа. Благословен, блажен человек, который имеет эту награду. Не останетесь в стыде. Многие остаются в стыде. Приходят в старости, не знают, где преклонить голову. Не имеют детей. Почему? Не хотели их иметь. Дай Господь, чтобы вы от этой награды не отвернулись. Любите детей. Пусть Господь благословит вашу жизнь. Дорогой Саша и Лена, у вас родители. Дорогой брат Саша, у тебя есть сегодня еще тот, который может возместить твою утрату. Люби. Люби маму. Не отвергай совета. Слово Божие учит так: дети, почитайте родителей своих. Почитай отца и мать. Это первая заповедь с обетованием. Когда-то вы были маленькие, вам относилось: слушайся папу, маму. А теперь вы выросли, вам другое: почитай, считайтесь с ними. Они прожили, они вас воспитали. Они сделали все, что смогли. Поэтому не отвергайте, когда они состареют. Пусть Господь благословит вас. Это первая заповедь с обетованием. Какое обетование? И будет тебе благо. Будешь долголетен на земле. Вот какое обетование дает Господь. Господь обещался благословить. Будет благо, хорошо будет вам в вашей жизни. Почитайте своих родителей. Пусть это почитание, оно проявится в портрете вашей супружеской жизни. Пусть оно сопутствовать будет всегда. Пойдите к папе, пойдите к маме, посетите родителей. Не приходите с пустыми руками. Может быть, они сегодня не имеют какой-то особой нужды, но они, приятно им будет видеть ваше внимание. Пусть Господь благословит вас. Дорогие родители, вы сегодня имеете теперь этих детей, которые, хотя они и выросли, не ваши дети. Господь учит, как поступать вам. Я только прочитаю одно место Писания. Послание к Колоссянам, 3 глава, 21 стих. Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. О, как часто бывает обратное. Вы знаете, гнездышко свое они сами будут видеть. Не раздражайте их, то есть не заставляйте их серчать напрасно. Находите должный подход к ним, чтобы они не унывали, чтобы они радовались. Пусть Господь благословит вас вот в такой обоюдной жизни, чтобы радовался Господь, чтобы этот действительно теперь семейный портрет, он выглядел пред лицом церкви как украшение, когда бы на вашу семью сказали, вот это семья, вот это родство, в которой любовь царит, согласие, мир и благополучие. Пусть оно будет напутствием всем вам. Слава Господу, что Господь сегодня сказал каждому из вас, примем это как от Господа. А теперь, дорогие друзья, дорогая церковь, мы подошли к самому основному. Они пришли, чтобы все мы помолились о них, так, братья и сестры? Чтобы мы их благословили в этот путь. Чтобы Господь последнее сделал в портрете их супружества, это благословил их. Мы сейчас будем совершать молитву над брачущими, молитву благословения. Порядок молитвы будет такой. Сначала помолятся родители, потом жених с невестой сразу преклонят колено, родители помолятся, потом призовет благословение хор пением «Боже, предстали по воле Твоей», после чего помолится невеста, потом жених. В заключение помолюсь я с возложением рук. Церковь прошу встать, будем молиться.